С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция и ее редактор Дмитрий Бабушкин. Год 2019, год юбилейный, год 140-летия со дня рождения нашего знаменитого уральского сказочника и писателя Павла Петровича Бажова. Родился Павел Петрович в поселке Сысерцкого завода в 1879 году. Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном училище, потом его отдали в Пермское духовное училище, потому что там была самая низкая плата за обучение. Но после окончания Бажов стал работать учителем. Преподавал Бажов русский язык сначала в сельской школе, потом в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Ученицы духовного училища были в восторге от учителя. Когда учителям на литературных вечерах раздавали цветные бантики, такая была в то время в училище традиция, Павлу Бажову доставалось больше всего. Во время летних каникул Бажов путешествовал по уральским деревням. И, конечно же, много смотрел, много наблюдал, и потом это отражалось в его писательских работах. Бажов неповторимым языком рассказал, конечно же, прежде всего о красоте своего родного края, о красоте родного Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает времена от крепостного права и до наших дней. И его знаменитые сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают практическую непереводимость сказов Бажова, связанную с двумя причинами – лингвистической и культурной. Но, тем не менее, сказы Бажова наверняка знают очень и очень многие. И вот сегодня в честь 140-летия со дня рождения уральского писателя, сказочника Павла Петровича Бажова мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений «Любимые сказы». Слушайте вторую часть сказа «Медной горы хозяйка».
Сели это они на табуреточки. Малахитница и спрашивает: «Видал мое приданное?» «Видал», — говорит Степан. «Ну как теперь насчет женитьбы?» А Степана не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы. Где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит: «Приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой. Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж или нет?» И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки. Не могу, потому другой обещался. Молвил так-то и думает, а гневается теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит, Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. А у парня, верно, невесту-то Настей звали. Вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты. И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. Так а как же, спрашивает парень, я с этим местом наверх подымусь? Об этом не печалься. Все будет устроено. Я от приказчика тебя вызволю. И жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько. Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол уставили. Накормила она его щами хорошими, пирогом с рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит: ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне, а у самой слезы. Она эту руку подставила, а слезы кап, кап, и на руке зернышками застывают, полнехонько горсть. На-ка вот возьми на разживу, большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает: куда мне идти? А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом. Перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил. А видит, у Степана поверх урока наворочено. И малахит отбор сорт сортом. Что думает за штука? Откуда это? Полез в забой и говорит: «Ха! В этом-то забое всяк сколь хошь наломает!» И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает. Да еще королек с витком попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику так и так. Не иначе, говорит Степан, душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит. Это его дело, кому он душу продал. А нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим. Пушай только малахитовую глыбу во сто пут найдет. Велел все-таки приказчик расковать Степана. И приказ такой дал. На Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил? Да и руда нам с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется. А тот ответил. Ха! Кто от воли откажется? Буду стараться. А найду ли, это уж как счастье мое подойдет. В скорости нашел им Степан глыбу такую, выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие. А Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого слышка, Санкт-Петербургу. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. «Ну вот что, — говорит, — даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной». Степан отвечает, «Так меня уж раз оплели. Ученый я, ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим». Барин, конечно, закричал, ногами затопал. А Степан одно свое. Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу. На, говорит, только старайся, смотри. А Степан все свое. А это уж как счастье поищет. Нашел, конечно, Степан. Что ему? Коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и по сей час в нашем городе говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры гумешки на убыль пошли, а потом их и вовсе затопило. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обостроил, все как следует. Жить бы ровно, да радоваться. А он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. горы-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, красногорскому руднику уходит и добычи домой не носит. В осенях ушел он как-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается. И ружьишко у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, и только ее видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ней добренького, а таких камешков нету. Не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они рассыпались в пыль. Так они дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, но руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайно от всех сохранял, с ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало.
Вот она, этой Медной горы хозяйка. Продолжение этого сказа вы сейчас и услышали в рамках нашего цикла художественных чтений, посвященного юбилею 140-летия Павла Петровича Бажова под названием «Любимые сказы». Сказ «Медной горы хозяйка» прозвучал в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого светлого!